Глава 17. Ночь наступила вскоре после того, как путники отправились в Холошолм, но они не прервали пути, поскольку дорогу им освещала яркая луна в фазе три четверти, плывущая над их головами по безоблачному небу. Холт Ивенлин и два рейнджера-ученика ехали верхом, а скандианцы во главе с ярлом шли спокойным ровным шагом. Холт предложил Эреку ехать верхом на захваченном у Тимуджая в коне, но тот поспешно отклонил это предложение. После стольких часов, проведенных в седле в тот день, бедра и лодыжки Эрека болели, а задняя часть его тела казалась одним массивным кровоподтеком. Он был рад предоставившейся возможности пойти пешком и размять мышцы. Скандианцы двигались в пешем строю, но Холт был вполне доволен скоростью хода группы. Несмотря на промашки, которые они иногда допускали, они были в отличном состоянии. Они могли идти размеренным шагом всю ночь, делая каждый час короткие привалы для отдыха. После одного такого привала Хорос подъехал на своем кикере к Холту.
«Может быть, и нам стоит пойти пешком?» Холт, подняв брови, посмотрел на него. «Зачем?»
Смутившийся молодой человек, не будучи вполне уверенным в том, что сможет как-то обосновать свое предположение, пожал плечами.
«Это было бы выражением товарищеских чувств», — наконец произнес он и уточнил. «Это пробудило бы в скандианцах чувство товарищества».
«Товарищество». Холт помнил, что на это делался упор в первые годы учебы в военной школе. Это понятие было важной составной частью того самого сдерживающего инициативу и ограничивающего самостоятельность рыцарского кодекса. Иногда Холту хотелось, чтобы сэр Родни, возглавлявший военную школу в замке Редмонд, преподал своим подопечным короткий практический курс, иллюстрирующий это понятие.
«Это пробудило бы осознание того, что у меня болят ноги», — после паузы пробормотал Холт. «Это абсолютно бессмысленно, Хорос. Скандианцам нет никакого дела до того, идем ли мы или едем верхом, а если в чем-то нет смысла, то самое лучшее этого не делать». Хорос несколько раз согласно кивнул. По правде говоря, он почувствовал облегчение от того, что Холт отверг его предложение. Он намного лучше чувствовал себя, сидя в седле, чем на ногах, которые при ходьбе увязали в мокром снегу. А скандианцев, кажется, совершенно не смущал тот факт, что четыре орлуинца едут верхом, а они идут пешком.
Во время одного из коротких привалов Холт поймал взгляд Уилла и еле заметным жестом позвал юношу следовать за ним. Они отошли на небольшое расстояние от остальной группы. Воины растянулись в свободных позах на снегу. Несколько скандианцев бросили на них безразличные взгляды, а большинство даже не обернулось. Решив, что на таком расстоянии их не подслушают, Холт остановился, притянул Уилла поближе к себе и положил руку на его плечо.
«Это Эрек. Что ты о нем думаешь?»
Уилл нахмурился. Он вспомнил о том, как Эрек относился к ним после того, как поймал их на мосту в Кельтике. Поначалу он защищал их от Моргарета, отказываясь выдавать их этому взбунтовавшемуся военачальнику. Затем, во время плавания по морю и пребывания в Скоркхилле, он проявлял по отношению к ним и Ивенлин что-то похожее на доброту и даже заботу. Наконец он содействовал их побегу из Холошолма, обеспечил одеждой, едой, дал им пони и описал дорогу к охотничьей хижине в горах.
У Уилла был один единственный возможный ответ.
«Он мне нравится?»
Холт кивнул один или два раза.
«Да», — согласился он, — «мне тоже». «Но ты ему доверяешь?» «Нравится и доверять — это не одно и то же».
На этот раз Уилл открыл было рот для немедленного ответа, но остановился, раздумывая, стоит ли так импульсивно отвечать Холту, но в конце концов решил, что правда всегда импульсивна.
«Да», — заявил он, — «доверяю».
Холт потер подбородок большим и указательным пальцем.
«Должен сказать тебе, что я с тобой согласен».
«И ты знаешь, Холт, он же помог нам бежать», — напомнил Уилл,
и старый рейнджер подтвердил кивком, что этот факт ему известен.
«Именно об этом я и размышлял», — улыбнулся он.
Холт ожидал увидеть любопытный взгляд юноши, но тот попросту промолчал. Привал закончился, и группа снова двинулась к берегу моря, а Холт пытался понять, как ему уберечь Уилла и Ивенлин, когда они вернутся в Холошолм. Скандианцев в данный момент можно посчитать союзниками, правда, лишь в силу обстоятельств. Но когда они вернутся в Скандианскую крепость, все может пойти плохо для двух сбежавших рабов. А если скандианскому обер-ярлу станет известно, кем в действительности является Ивенлин, девушка окажется в смертельной опасности. Пока что старый рейнджер не мог придумать никакой возможной альтернативы их нынешнему курсу. Путь на юг преградили тысячи тимуджайских воинов, и у его маленького отряда не было никаких шансов на то, чтобы прорваться через их боевые порядки. Он с Уиллом вдвоем, возможно, осилил бы это. Но вместе с Хоросом и Ивенлин им никогда не удастся пройти незаметно мимо тимуджийских отрядов. Уж Холт-то это знал прекрасно. Итак, в данный момент у них не было другого выхода, кроме как идти в Холошолм. «Возможно, им посчастливится украсть лодку», — тешил себя надеждой Холт, «или даже убедить Эрока перевести их с побережья на юг, опередив наступающую тимуджайскую армию». Холт понимал, что будет вынужден подыскивать какое-нибудь жилье с помощью скандианского ярла. Удобный случай представился на следующем привале. Инициатива исходила от самого ярла. Как только скандианцы растянулись на земле под соснами, Эрок как бы случайно приблизился к тому месту, где Холт наливал воду из своей фляги в складное парусиновое ведро, собираясь поить Абеляра. Пока конь шумно пил воду, Эрок стоял рядом и наблюдал за ним. Точно зная о присутствии ярла, Холт, тем не менее, продолжал делать то, что делал. Потом, когда конь напился, старый рейнджер спросил, не поднимая головы, «Что пришло тебе в голову?» Ярл неуклюже переминался с ноги на ногу. «Нам надо поговорить», — наконец произнес он. Холт пожал плечами. «Так мы вроде бы этим и занимаемся». Он старался говорить безучастным тоном, поскольку догадывался, что скандианскому ярлу от него что-то надо, и чувствовал, что сейчас ему может представиться удобный случай заручиться поддержкой Эрока. Ярл посмотрел вокруг, чтобы убедиться в том, что ни один из его людей не может их слышать. Он понимал, что предложение, которое он собирался обсудить с Холтом, им не понравится, но сам он считал идею, пришедшую ему в голову, хорошей, а главное — своевременной.
— Ведь это ты, скажи правду, участвовал в сражении в Терновнике, — произнес Эрок наконец.
Холт повернулся к нему.
— Я там был, но там были еще несколько сотен других людей.
Ярл сделал нетерпеливый жест.
— Ну да, согласен. Но предводителем, иначе говоря, тактиком был ты, разве не так?
Холт, придав лицу скромное выражение, пожал плечами. — Все, как я полагаю, правильно. Битва в Терновнике закончилась поражением скандианцев. Сейчас Холт подумал, уж не ищет ли Эрок какого-либо способа отомстить за это человеку, который руководил тогда орлуинцами. Насколько Холт знал скандианцев, такое было не в их характере, но ведь бывает всякое. Эрок, однако, кивал головой, обдумывая что-то. Опустившись на корточки, он взял сосновую ветку и стал чертить ею на снегу какие-то непонятные символы.
— И ты хорошо знаешь тимуджаев, верно? — спросил он. — Ты знаешь, как они сражаются, как они организуют свою армию?
Наступил черед Холту кивком головы подтвердить сказанное.
«Я же тебе рассказывал, что некоторое время жил среди них».
«Так...» — Эрок замолчал, и Холт понял, что он подходит к самой главной части их разговора.
«И ты знаешь, в чем их сила и в чем их слабость».
Старый рейнджер издал короткий смешок, однако смешно ему не было.
«И того, и другого совсем немного», — ответил он.
Однако Эрик настаивал на своем, втыкая веточку все глубже и глубже в снег во время разговора.
«Но ты знаешь, как их одолеть? Как их разгромить?»
После этих слов Холт начал понимать, пока еще не до конца, к чему ведет Ярл. И одновременно с этим он почувствовал слабый прилив надежды. Он хотел понять, что следует сделать, чтобы защитить Уилла и Эвенлин.
«Мы сражаемся по отдельности, вроде бы не связанные воедино», — задумчиво произнес Ярл, как бы обращаясь к самому себе. «Мы не организованы. У нас нет тактики, нет генерального плана».
«Вы, скандианцы, одержали немало побед в сражениях», — мягко возразил Холт. Эрик посмотрел на него, и Холт понял, насколько этому старому морскому волку ненавистно то, что он собирается сказать.
«В сражениях лицом к лицу, один на один, или даже двое на одного — это противостояние без сложностей и трудностей. Что-то похожее на выяснение того, чье оружие лучше. С такими делами мы можем справиться, но сейчас совсем другое дело».
«Тимуджайская армия, похоже, самая эффективная вооруженная сила в мире», — усмехнулся Холт. «Возможно, только Арриди из южных пустынь мне под силу». Мужчины замолчали. Холт хотел, чтобы Ярл сказал свое последнее слово. Он видел, как Эрик сделал глубокий вдох, после чего произнес:
«Ты можешь научить нас, как одолеть их».
Это был своего рода призыв к откровенности. Именно то, на что Холт давно надеялся. Осторожно, как рыболов, играющий с форелью, которую еще предстоит поймать, он ответил, следя за тем, чтобы ничем не выдать свою готовность вступить в союз со скандианцами, хотя, по его мнению, она чувствовалась в его голосе. «Да даже если бы я смог, сомневаюсь, что мне была бы предоставлена такая возможность», — ответил старый рейнджер, стараясь, насколько возможно, скрыть свою заинтересованность. Эрик вскинул голову. Холт заметил слабую вспышку гнева в его глазах.
«Я смогу предоставить тебе такую возможность», — буркнул Ярл.
Холт встретился с глазами собеседника, давая понять, что не заметил его гнева. «Ты же не обер-ярл», — как бы, между прочим, заметил он. Эр кивнул, соглашаясь с этим замечанием.
«Это так. Но я старший военачальник. Я имею соответствующий вес в нашем военном совете».
Холт это не убедило. «Достаточно и для того, чтобы убедить остальных его членов назначить чужестранца командиром?» — усмехнулся старый рейнджер. Эрик решительно замотал головой.
«Не командиром», — сказал он. «Скандианцы никогда не будут следовать твоим непосредственным приказам, так же, как и приказам любого другого иностранца. А советникам, грамотным тактикам, среди членов совета есть люди, которые понимают, что нам необходимы тактики. Они осознают, что нам нужно выходить на поле боя единой сплоченной армией, а не кучкой бойцов-единоличников. Борса, к примеру, согласится со мной».
Холт поднял брови. «Борса?» Он знал имена некоторых скандианских военачальников, но это имя было ему незнакомо.
«Кильфман, казначей Рагнака», — пояснил Эрик. «Сам он, конечно, не воин, но Рагнак считается с его мнением и ценит его ум».
«Мне бы хотелось прояснить все», — медленно произнес Холт. «Ты просишь меня прибыть из-за границы в качестве советника по тактике и помочь вам разгромить тимуджаев. И ты полагаешь, что сможешь убедить Рагнака ухватиться за эту идею, а не просто убить меня на месте?» Эрик вопросительно посмотрел на него. Холт продолжал. «Я знаю, поверь, что он не пылает любовью к орлуинцам. Вдобавок ко всему, его сын погиб в Терновнике».
«Ты будешь под моей защитой», — подумав, сказал Эрик. — «Рагнак отнесется к этому со вниманием. Или поколотит меня. Но я не думаю, что он будет особо расположен к этому. В любом случае, удастся мне убедить совет или нет, но я верю в то, что сумею это сделать. Ты будешь в безопасности все время, пока тебе придется находиться в Холошолме.
И вот неожиданно появился тот самый удобный случай, которого так ждал Холт. «Ну а что будет с моими спутниками?» — спросил он. «Уилл и девушка сбежали, когда были рабами». Эрик презрительно отмахнулся от этого вопроса. «Это пустяк по сравнению с тем фактом, что нам грозит вторжение. Твои друзья также будут в безопасности, верь моему слову». «Это гарантированно?» — не отступал Холт. Он хотел выяснить все до мелочей, так как знал, что ни один ярл не отступит от данной им клятвы. «Вне зависимости ни от чего», — ответил Эрик и протянул старому рейнджеру руку. Они обменялись крепким рукопожатием, скрепляя им договоренность. «Теперь», — сказал Холт, — «все, что я должен делать, — это думать над тем, как разбить этих дьяволов на конях». В ответ Эрик улыбнулся. «Да это просто детская забава. Самое трудное заключается в том, чтобы убедить в этом Рагнака».